Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Это программа «Делатели» на Радио «Вера». В студии Тута Ларсен.
Василий Рулинский.
У нас в гостях Андрей Якунин, руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности и директор организации «Милосердие» в Тюмени. Андрей, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день,
Василий. Андрей, сегодня мы будем говорить, насколько я понимаю, про бездомных. К этим людям относятся очень многие по-разному, скажем так, мягко. Многие вообще не очень понимают, зачем помогать бездомным людям, еще бездомным животным, еще более-менее люди, большинство понимают.
Потому что они невинные,
да,
существа,
якобы, да,
и не выбрали
невинные.
Жить на улице.
А вот бездомные люди?
Они типа как бы сами виноваты.
Или как? Почему им надо помогать, Андрей?
Вот слушайте, вы мне сейчас задали вопрос, и мне пришел евангельский сюжет, всплыл в памяти, где привели Господу блудницу, да, и предложили забить ее камнями. А он предложил, ну, говорят, кто из вас без греха, пусть первый кинет в нее камень. И вот как бы здесь сами виноваты. Это вот тоже из той оперы, когда, например, к врачу придет пациент, а врач ему скажет: слушай, ну ты сам виноват, что у тебя возникла эта болезнь, я тебе не буду помогать. Ведь мы же знаем, что 50% заболеваний – это роль самого человека, неправильный образ жизни там, и так далее и тому подобное. Вот. Зачем помогать этим людям? Ну, здесь же разные мотивы могут быть. Мотивы есть, ну, они мне ближе. Это христианские мотивы, да, где Господь в Евангелии говорит: одеть нагого, накормить голодного, посетить больного. Так вот, бездомные – это весь комплекс...
И то, и другое, и третье.
Весь комплекс тех евангельских рекомендаций, благодаря которым Господь нам обещает пройти через тот суд, который будет. Вот, поэтому здесь, когда, например, в среде православных вопрос возникает, у меня возникает вопрос, читали ли они Евангелие, вообще правильно ли они понимают, о чем идет речь. А, ну, а если светские люди, ну, такой вопрос задают, то тут вообще ответ-то очевиден. Никто не хочет, чтобы в подъезде у него были бездомные. Никто не хочет, чтобы распространялись какие-то заболевания. Даже если мы абстрагируемся, да, от самих людей, которые как бы сами виноваты. Вот. Никто не хочет. Но кто-то, значит, должен заниматься тем, чтобы не было бездомных, чтобы им была оказана помощь. Ну и вообще, знаете, бездомные при внимательном рассмотрении, у меня достаточно было в жизни времени внимательно посмотреть на этих людей, вот, они всегда остаются людьми. Всегда я своим сотрудникам говорю, вот, ну, по-разному же бывает, и они по-разному себя ведут на самом деле, и они все разные, вот. Это вот очень, может быть, запачканная икона, но под ней всегда есть какой-то лик.
Его
всегда
нужно так вот методично пытаться,
да,
от всех наслоений таких,
да,
вот лишних.
Да.
Отмыть, да, так,
да,
можно сказать.
Да.
Я когда вот в Тюмени приехал к тебе, посмотрел твои проекты замечательные, у меня ощущение возникло, что Тюмень, в общем, не маленький-то город, достаточно большой, да.
И достаточно благополучный.
Да. А вот для радиослушателей, наверное, надо как-то представить, да, ситуацию. У Андрея целых три, получается, сейчас учреждения в городе Тюмень. И мне кажется, что это не предел, потому что ощущение, что всех людей, у кого нет, некуда прибиться, как говорится, да, вот людей лежачих, людей, от которых отказались родственники, всех их, все государственные социальные службы, все медицинские службы, все везут к Андрею. Сколько там у тебя сейчас человек? Очень много, по-моему, да?
160.
160. Это, получается, и женщины пожилые, и люди, и мужчины, да? Совершенно вот такое ощущение, что это вот такое место. Я вот в свое время, когда вот там находился, у меня такое ощущение было, что вот Андрей...
Ковчег какой-то.
Да, да, какой-то ковчег. И вот главное, что меня поразило, я так понимаю, что у тебя принцип никому не отказывать, так ведь?
Ну да.
Но это же жутко тяжело, да? Мы говорим про профессионализм, да? Про то, что вот нужно вот по нормам выстроить какое-то пространство. А если тебя везут и везут, везут и везут, а у тебя помещение, которое ты там вот... Вот что делать-то?
Ну, тут же ответ-то простой на да. вопрос, да? То есть от моего решения зависит, что будет дальше с человеком. Он замерзнет на улице... Или он хоть в каких-то условиях, но он будет накормлен, напоен, переодет, помыт, обработан, и дальше мы запустим процесс. И вот кто на себя возьмет смелость принять такое решение? Нет, мы его оставим на улице. Давай мы его оставим на улице. Ну, замерзнет, и ладно. Вот. Мы же не можем так рассуждать. Ну, вернее, кто-то может. У меня немножко другой принцип. Мне, видите, мне в своей жизни очень сильно повезло. Вот я вам книгу сейчас подарил. Это про отца Ипполита. В этом году 20 лет, как он отошел ко Господу, и вот на Спасе готовят передачу по этому поводу. И я тут как раз накануне Рождества Пресвятой Богородицы мне удалось все-таки приехать в Рыльск. 10 лет не мог попасть туда. Вот, приехал в Рыльск вот с этим же буклетом, который вам подарил, Тань. И игумену, они же сейчас собирают свидетельства чудес батюшки. Вот, я ему вот этот буклет дал со словом, вот это вот как раз свидетельство его чудес.
Он был таким человеком, который принимал всех этих людей, да? Да. Зависимых, бездомных, да, в свое время.
Вот я когда приехал к нему в 2000 году, у меня история вот помощи этим людям началась в 2000 году. Вот. Его монастырь был таким местом, куда со всей страны съезжались алкоголи, наркозависимые, бездомные, освободившиеся из мест лишения свободы. Ну, помимо Северной Осетии, где его называют апостолом Алании, да, помимо онкобольных, вот. И вот он в своей жизни воплотил вот эту заповедь о любви к ближним. Столько в нем было любви. И когда ему задавали вопросы, его уже тоже постоянно ругали. Зачем он принимает всех маргиналов, они там непонятно что творят, пьют там...
Дебоширят.
Да, да, там разное происходило. А он им просто отвечал, а он же был, это Рыльский Свято-Николаевский мужской монастырь. Он говорит, святитель Николай их привел, кто я такой, чтобы их выгнать? И у меня были такие истории моей помощи. В нашей работе был такой у нас Максим, очень редкий, даже для меня повидавшего виды человек, он был на коляске, он регулярно уезжал, как в последний раз от нас, все, говорит, я уезжаю, больше не приеду, где-нибудь попрошайничает, его привозят к нам... В никаком состоянии, в никаком, во всех смыслах этого слова. Вот. И была такая история, когда я уже про себя подумал, все, больше мы его не возьмем. Ну, потому что он завозил туда наркотики. Реально, он,
да, это, конечно,
он кидался на персонал, провоцировал всяческих всех проживающих. Ну, то есть, и даже с точки зрения его личной безопасности, чтобы ему никто там не нахлобучил, да, вот, я уж думаю, не будем мы его пускать. Ладно. А персоналу сказал, привезут, не пускаем. Ну, не было так холодно, в принципе, не опасно было ему и оставаться на улице. Причем мне звонили с подъездов, что вот он в подъезде, заберите его, и так далее. И тому подобное. То есть такой был вообще...
Известный такой персонаж.
Жало в плоть такой.
Вообще. Я вот реально один из самых сложных, кого бы я мог это сказать. И, значит, привозят его добровольцы, а мы же, у нас в Тюмени проводим регулярно такую акцию, заботливо прохожие, то есть, чтобы люди не проходили мимо, откликались, и мы рассказываем, как можно это все сделать, и вот за что боролись, на то и напоролись, называется, и доброволец его привезла. Привезла все.
Заботливая
прохожая. Она молодец. Она на самом деле, она мне помогла осознать, что не мне принимать решение, брать или не брать вообще. Что нужно просто внимательнее относиться, что Господь, Он промышляет о каждом человеке, а мы как инструмент должны об этом человеке позаботиться и сделать все возможное, чтобы каким-то образом изменилась его жизнь. И вот после этого случая Он мне звонил регулярно, мы с ним разговаривали. После этого случая, вот когда мы его приняли все-таки, вот, он мне говорит, вот, почему меня тут обижают, а он не мог, чтобы мимо него кто-то не... Ну, когда мимо него проходил, он постоянно кого-то цеплял. И где-то нет-нет, кто-то из проживающих там. Я ему говорю, а ты вообще что сделал, чтобы ну, к тебе по-другому-то относились? Ну, и, короче, так поговорил
цеплял
с ним.
Цеплял словом, ты имеешь в виду, да?
Ну, или конечно, он матерился там, всячески обзывал. Все, ну, короче, он был очень так...
Неблагодарный,
мягко скажем. Он был провокатор. И вы знаете, я с ним как-то так поговорил, видимо, ему зашло. Я говорю, ты что сделал? Ты вот давай, вот ты сиди и молись, возьми Евангелие, читай молитву и проси Бога, чтобы он настроил по-другому людей, которые тебя окружают. И вот, слушайте, представляете, вот, видимо, вот какой-то перелом у него произошел. Взял Евангелие, читал молитвы, пару раз мы его исповедали, причастили. Потом, когда он скончался, мы его отпели. И вот, понимаете, мы никто из нас не знает, какой вот в отношении нас какой промысел Божий. Даже, казалось бы, люди, на которых, как в обиходе говорят, там пробу негде ставить.
Да, действительно, много историй тех людей, которые, казалось бы, действительно, вот как Мария Египетская в свое время, ну, куда уж ниже пасть, да, казалось бы, вот все уже, а какие бывают случаи, вот эти люди становятся потом и ближайшими помощниками в деле спасения других, да, и показывают примеры семейной жизни, и потом у них много всего хорошего получается. Это, конечно, удивительно. Я вот в свое время, когда вот в Тюмени был, я вот особое внимание обратил на ту палатку, которую ты сделал буквально рядом с основным учреждением. Просто действительно, когда некуда людей селить, да, само учреждение уже переполнено, появляется палатка. Когда палатка заполнена, появляется там еще какое-то учреждение, которое ты в долги влезая, снимаешь в другом конце Тюмени. Потом еще для женщин. Андрей, ну вот так вот, конечно, так, ну, как сказать, сложно это даже воспринять вот в обычном таком состоянии, обычному человеку, скажем так, который вот не живет этими проблемами вот, бездомных людей. У тебя семья, 8 детей, супруга. Они-то вообще как к этому всему относятся?
Ну, будем так говорить, что сейчас уже благосклонно.
Но вы знаете... Но все было непросто, я так
понимаю. Вы знаете, на самом деле, когда... Ну, вот раньше ситуации же разные были. У нас и дом сгорал, мы тоже бездомными были. С 6 детьми тогда под открытым небом остались. Ну, за то время, пока вот я всем этим занимаюсь, мы же тоже через разные этапы в жизни проходили, и жена уже сейчас набралась такого опыта, который подтверждает, что Бог заботится о нас, и мы получаем больше, чем отдаем. Вот. А раньше, когда она ну, что-то на мне высказывала, ну вот ты что там, деньги отдаешь, а у меня же бизнес был, ну как бы все уходило не в том направлении.
На бездомных.
Вот. И это, я говорю, слушай, ну у нас все есть. Бог всегда дает больше, чем мы отдаем. Причем мы отдаем-то то, что он нам дал в свое время. Поэтому здесь как бы нашего-то ничего нет. И сейчас она уже, раз такой опыт имеет, она спокойнее уже относится ко всему.
Был такой эпизод в свое время, когда у тебя в период ковида пришлось, наверное, про это отдельно поговорим, да, закрываться вместе с другими людьми, кто остался там сейчас вот в учреждении, на карантин, заболели, да, у тебя бездомные. Я помню, что, по-моему, твоя супруга была даже на каком-то достаточно большом сроке беременности.
Ну, она, да, мы ждали ребенка тогда, 8-го.
Это, конечно, какая-то... И муж, значит, вместе с бездомными проводит
время. Ты сидел с бездомными в карантине, а она на сносях тебя дом ждала. Пока тебя
у меня же есть старшие дети, которые помогали. Ну, то есть она не была брошена с точки зрения такой. Но там была ситуация... Ну, чтобы было понятнее, за неделю до этого у меня 5 сотрудников заболели ковидом в другом отделении, не по нашей причине. То есть, когда вот была объявлена режим вот повышенной готовности. У меня в одном из отделений уже были больные ковидом. Мы не знали об этом. Там просто сотрудник гостиницы, где мы арендуем, она заболела, а она раз по всему это ходила, и они заболели. И получается, у меня этих увезли в обсерватор, все отделение, 5 сотрудников заболели, а через неделю в другом отделении. И мне, а я на самоизоляции, там же, помните, типа контактный, 2 недели сиди, вот я неделю уже дома просидел, и мне звонят и говорят, у тебя теперь в этом отделении, значит, все контактные, потому что у тебя тут больной ковидом скончался, надо выводить тебе сменами людей. А все же тогда в страхе были. Я думаю, так я ничего, я здесь дома буду сидеть, буду выводить на смену людей, а у меня тут 5 человек до этого заболело. Как вообще это? Я говорю, я никого выводить не буду, сам пойду. Вот, мы созвонились с главным санитарным врачом, я говорю, давайте вот с меня снимайте эту самоизоляцию, давайте я туда поеду, и там буду в изоляции находиться. Полицию снаружи попросил, чтобы организовали, вот, и зашел внутрь. А, шел один, но присоединились добровольцы и сотрудники. Вот мы вчетвером там жили сначала 3 недели, потом 2 недели перерыв, а потом снова 3 недели. То есть в общей сложности 6 недель.
И она родила, когда ты был там?
Нет, конечно, она родила позже.
А, ты все-таки дождалась возвращения.
Вот, и я-то что хочу, вот про карантин-то мы начали, и про палатку. У нас на тот момент палатка была уже закрыта. Она же раньше у нас была только зимой, на весенний, осенний, летний период мы ее консервировали. А тут раз, получается, мы на карантине, все контактные запускать не можем, а заехали накануне Пасхи. Я потом смеялся, что мы от Пасхи до Дня Победы, вот карантин 3 недели-то сидели. И вот на Пасху приходит парень, обросший с похмелюги, никуда его не принимают, стоит за воротами со страдальческим выражением лица, без документов, обросший весь, Миша. И вот я тогда принимаю решение открыть палатку и типа разделить потоки. Те, которые контактные, живут в здании, а те, которые с улицы будут приходить, ну, чтобы никому не отказывать, они в палатке. Вот у нас к концу первого карантина 15 человек уже в палатке жило.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера» в студии Тута Ларсен.
Василий Рулинский.
У нас в гостях Андрей Якунин, руководитель направления помощи бездомным синодального отдела по благотворительности и директор Тюменского милосердия. Если у вас есть желание поддержать работу милосердия в Тюмени, это можно сделать с помощью СМС. Нужно отправить на короткий номер 3434, написать «дом-72» в одно слово, поставить пробел и написать сумму. Например, «дом-72», пробел 200. Андрей, ты врач-нарколог. И на самом деле, насколько я понимаю, не сразу пришел к пониманию, что надо помогать людям. Мы все знаем историю про то, как митрополит Антоний Суржский учился в свое время в Сорбонне, вот эта медицинская вся среда. Он вспоминает, что там было все далеко не располагало все к вере. Многие люди были атеистами среди медиков. У тебя, я так понимаю, вот этот приход к вере и осознанному такому доброделанию, когда появился, когда у тебя появилось это желание? Ты пришел в эту специальность, когда еще не было таких мыслей служить Богу, служить людям?
Ну, вообще, врачом я хотел быть с детства. То есть у меня никогда вообще вопрос выбора специальности не стоял. Вот. А вот именно в том направлении, в котором сейчас, это вот благодаря отцу Ипполиту. То есть я только закончил институт, ну, академию. Сейчас психиатр. Это университет. И поступил в ординатуру по психиатрии. То есть у меня базовая психиатрия, потом психиатрия, наркология, психотерапия и организатор здравоохранения. У меня 4 медицинских специальности. И вот и в 2000 году у меня такое отношение было к церкви как к бизнес-структуре. Ну, как и сейчас у многих, наверное.
Попы на мерседесах, вот это.
Ну, такое чисто было. То есть в Бога я верил, я никогда не был атеистом. Но к церкви было вот так. И тут я приезжаю, я привез своего родственника к отцу Ипполиту в монастырь в 2000 году.
По собственной инициативе?
Своего родственника.
Нет, я имею в виду, ну, ты же врач, да. Ты же
почему
психиатр,
именно
почему
в монастырь?
Ты повез,
да,
родственника?
Ну, я повез по просьбе родителей моего родственника, я повез, ага, его туда, Косу и Ипполиту.
Скрипя сердце, повез его.
Ну, не скрипя сердце, ну, как-то у меня не было вообще понимания, куда я еду, на самом деле. То есть, говорят, вот там есть какой-то батюшка, вот к нему все ездят, он там помогает. А так как этот родственник страдал зависимостью от наркотиков, и я все делал для того, чтобы ему помочь, ну, это вообще отдельная история, вот, я его привез и увидел отца Ипполита. И вот это было не... Я даже еще не понял, что это он, но мне уже в голове мысль, вот если этот человек этим путем пришел, вот, то есть, ну, вот, к тому состоянию, то есть, это не было, я не знал этого человека, я ничего, ну, вот это просто мысль, то, значит, в православии есть истина. Если человек кто-то не видит, то это проблема самого человека, но а не православия. И потом я мимо него прохожу, он: молитесь, сидите, вот, молитесь и все. Ну, он вообще проповеди не читал. Ну, я имею в виду, не проповедовал, а вот...
Жил этим.
Жил, да. И все, и вокруг... рядом с ним все менялось. Можно было с ним находиться рядом, молча, а в сознании происходили значительные перемены. То есть это тоже очень много можно об этом говорить, об общении с отцом Ипполитом. Вот. И все перевернулось в моей жизни. Причем так получилось, что брат отказался ночевать в монастыре, тоже промыслительно было, а батюшка уехал в этот день. 3 дня его не было, значит, раз брат отказался ночевать в монастыре, мы ночевали на улице, на земле.
В каком смысле на улице?
В прямом смысле, за воротами. Он отказался ночевать, а я что, его же одного не оставлю, вот мы вместе с ним...
А что, гостиницы не было?
Ну, вообще тогда еще не было гостиниц, а все вообще спали в храме, в монастыре.
Так. Вот. А вы как бездомные оказались на земле.
Вот правильно уловила мысль. И вот мы с ним переночевали на земле, а это вот, я не знаю, если вы на улице спали,
как-то Бог
не
видел.
Я в подъезде один раз ночевала.
Да?
Шокирующие подробности жизни.
Студенческие годы.
Ну вот, значит... На самом деле, укрыться нечем, подложить нечего, земля холодная, ветер
страшные
дует.
Вещи.
И вот первую ночь там так переночевал, он уехал, а я остался, и раз батюшки-то нету, я думаю, ну ладно, пока батюшка не приедет, буду так и ночевать на улице, короче. И так я проночевал 3 ночи. И я себя поймал на мысли, что я зауважал бездомных. Думаю, как тут не запить? Мы вот смотрим на бездомных, что они пьют там туда-сюда. А вот поночуй-ка на земле, на холодной, ветрами обдуваемый, и ничего, и ничего не укроешься же ничем. Вот, ну вот просто кто может любит экстрим, да, какой-нибудь квест, ну просто...
Нет, мы не советуем, не надо.
Нет, я имею в виду, я не советую, я имею в виду, что тут хочешь не хочешь, вот. И после этого какой-то такой, не то что там я заинтересовался там помощью бездомным или еще что-то, у меня в первую очередь была задача помочь родственнику, я хотел как-то выстроить... помогать, ну, зависимым людям, ну, раз я еще и психиатр-нарколог. Это потом уже все объединилось. Вот, как-то так.
И в итоге 3 дня спустя батюшка приехал, и что
батюшка
случилось?
Батюшка приехал, я к нему попал на прием. Он говорит: оставайся здесь у нас, монахом будешь.
Ого!
Ну, тогда вот, я говорю: так я врач, он говорит: ну, нам врачи же тоже нужны. Вот. Ну и вот я взял у него благословение привозить ребят в монастырь, и пока он был живой, я возил в монастырь. Неоднократно он мне предлагал быть, остаться, а я что-то по глупости, ну, по глупости не в том смысле, что я жалею, что там семья у меня или еще что-то, но отговорка была, что я в миру смогу больше сделать, ну, чем в монастыре. Вот. И он мне потом уже говорит: ну ладно, говорит, не хочешь быть монахом, найдем мы тебе жену.
Ого!
Вот. И вот мы последний раз-то мы когда с ним виделись, в 2002 году, он мне дал иконочку целителя Пантелеймона со словами: ну теперь вы наш человек, будем вместе работать. Я тогда еще не понял, что это был приговор. Вот, и когда в разговор заходит, я всегда говорю, что
отец Ипполит – это мой работодатель. А все, что мы делаем, это по большому счету при его непосредственном участии и поддержке.
А жену он тоже нашел?
Ну, думаю, что да. Другая бы уже сбежала.
По его молитвам, видимо.
Да.
По его молитвам. Удивительная, конечно, история. Вот мне вспоминается тоже опыт тех людей, тех святых или непрославленных святых, которые видели вот этот свет Христов на лице человека, чувствовали его, и у них жизнь переворачивалась. Они действительно начинали видеть то, что раньше даже не видели, обретали те смыслы, которые самые важные. И, конечно, мне кажется, вот это именно тот случай с отцом Ипполитом.
Да-да, и то, как ты красиво сказал про икону, про то, что всякий человек – это образ Божий. Иногда его надо отмыть, обработать.
Я думаю, что...
Деликатно.
Он мне просто дал... Я не хочу себе это приписывать, на самом деле. То есть я не вижу у них ничего плохого. И вот, то есть вот, вот это вот отношение, ну, его пример, может быть, или, может быть, это с годами так пришло, я сейчас не берусь анализировать, но у меня нет каких-то вот такого негативного отношения к бездомным. Я понимаю, почему к ним так относятся, и у многих есть все основания относиться на самом деле. Вот. Но, видимо, нужны нам такие люди, которые на это не будут замечать и будут помогать.
Ну, вот этот процесс очищения вот этого образа первозданного, данного Богом, да, как он должен строиться? Понятно, что человек, когда попадает просто в монастырь, даже к святому человеку, святому батюшке, конечно, дай Бог, чтобы там этот человек, кто попал в этот монастырь, смог как-то, увидев пример, измениться. Но часто нужна какая-то деликатная работа целого ряда специалистов. Как вообще ты построил эту работу? Из чего она состоит, вот этот процесс очищения, очищения вот этого образа?
Это мы обсудим ровно через минуту.
Делатели на радио «Вера».